Глава 41. Клятва охотника. Снежный гусь подходил к длинным каменным причалам Илиана. Паруса были свернуты, и судно шло на веслах. Перин стоял на корме, следя за стаей длинноногих птиц, вышагивавших в высокой болотной траве, заросли которой опоясывали огромную гавань. Небольших белых журавлей юноша узнал, как опознал их родичей, больших голубых журавлей. Но многие из хохлатых птиц с гребнями красных и розовых перьев, а то и с плоскими шириутиных клювами, были ему неизвестны. Над акваторией гавани парили чайки. Какая-то черная птица скользила над самой поверхностью воды, спарывая нижней частью длинного острого клюва волны и оставляя узкий след. Суда втрое-четверо длиннее снежного гуся стояли на якоре, занимая почти все пространство гавани. Одни ожидали, когда освободится место у причалов, другие — прилива, который позволил бы им выйти за волнорез, ограничивающий акваторию порта. Маленькие рыбачьи лодки сновали у кромки травы, иногда забираясь в извилистые протоки. На каждой было по 3-4 человека, люди возились с сетями, которые свешивались со специальных шестов на бортах. Просоленный ветер слегка ослаблял жару, солнце клонилось к горизонту, пройдя половину пути до заката, но было жарко, как в полдень. Воздух казался Перину отсыревшим, и только так он мог о нем думать. Отсыревший. В нос бил непередаваемый запах свежей рыбы с лодок, дух гниющей рыбы и ила с болота и кислое зловоние со стороны большой дубильни, расположенной на голом островке, проплешине в болотной траве. Капитан Адара что-то громко пробормотал за спиной Перина, заскрипел румпель, и снежный гусь чуть изменил курс. Босые матросы работали длинными веслами, беззвучно наклоняясь назад и вперед. Перин мельком посмотрел на них. Взгляд его остановился на дубильне, где одни работники скребли растянутые на рамах шкуры, а другие длинными кольями доставали сырье из глубоких чанов. Потом шкуры на тачках отвозили в длинный низкий сарай, расположенный на краю двора. Некоторые из них снова отправляли в чаны, в которые потом заливалось что-то из больших глиняных сосудов. Одна такая мастерская выделывала в день больше кож, чем обрабатывалась во всем Эммондовом лугу за несколько месяцев. На другом островке, чуть подальше, тоже виднелась дубильня. На самом деле Перину были безразличны и корабли, и рыбацкие лодки, и кожевенные мастерские. Птицы его тоже не очень интересовали, хотя любопытно было, как те светло-розовые ловят рыбу своими плоскими клювами, а некоторые выглядели вполне съедобными, но рассматривать окрестности было куда приятнее, чем следить за тем, что происходило на палубе снежного гуся. В случае чего и топор, висевший у него на поясе, был бы бесполезен. «И каменная стена не могла бы меня защитить», — подумал Перин. Казалось, Морейн осталась абсолютно равнодушна к тому, что за Рене...
«Я не буду звать ее ни Фейли, ни как-нибудь иначе. Мало чего ей хочется. Она не сокол».
Известно, что она Айседа, и хотя то, что Перин скрыл от нее это обстоятельство, не могло не расстроить Морейн.
Немного расстроилась, всего лишь обозвала дураком.
Тогда Морейн, казалось, не беспокоило и то, что Зарине — охотник за рогом. Но Зарине оказалась, по мнению Перина, чересчур общительной, и из разговоров с ней Морейн узнала о многом, о том, что девушка полагает, будто они приведут ее к рогу Валер. Также ей стало известно и о том, что Перин знал об этом, но ничего ей не сообщил. Вот тогда в холодном взгляде темных глаз Морейн что-то изменилось, и юноша теперь чувствовал себя так, будто его в трескучий мороз с головой окунули в сугроб. Айседа ничего не сказала, но смотрела на парня слишком часто и сурово, что не приносило ему успокоения. Перин кратко оглянулся и вновь углубился в созерцание побережья. На палубе, неподалеку от лошадей, привязанных между мачтами, сидела Зарине, узелок и темный плащ лежали подле нее. Узкая, с разрезом юбка была аккуратно выглажена. Девушка с сделанным интересом разглядывала верхушки башен и крыши домов приближающегося города. Морейн тоже изучала Илиан, стоя рядом с гребцами, ворочающими длинными веслами. Но она то и дело бросала на Зарине тяжелые взгляды из-под глубокого капюшона, сшитого из мягкой серой ткани.
«Неужели ей не жарко в шерстяном плаще?» — удивился Перин.
Его собственная куртка была расстегнута, а рубашка у горла расшнурована. Зарине встречала взгляды оседой с улыбкой, но каждый раз, когда Морейн отворачивалась, непроизвольно сглатывала и вытирала лоб. Перину только оставалось восхищаться тем, как она улыбалась под взглядом Морейн. Сам он не осмелился бы так себя вести. Он никогда не видел, чтобы Айседой потеряла самообладание. Уж лучше бы она кричала, впав в ярость, только б не смотрела так пристально. Он был согласен на что угодно.
Свет. Может, и не на что угодно. Может, проще все-таки безропотно сносить ее взгляды?
Лан сидел еще ближе к носу судна, чем Морейн. Меняющий цвета плащ стража был упакован в дорожную сумку, лежавшую у его ног. Якобы всецело поглощенный изучением клинка своего меча, он, похоже, не очень-то скрывал, как забавляет его все происходящее на корабле. Иногда даже казалось, что на губах Лана появляется тень улыбки. Впрочем, в последнем Перин не был уверен. Если захотеть, тень улыбки можно отыскать даже на кувалде. Обе женщины, без сомнения, принимали эти усмешки на свой счет. Но, казалось, страж оставался равнодушен к нахмуренным взглядам, которые они молча бросали на него. Несколькими днями раньше Перин слышал, как Морейн ледяным голосом спрашивала у Лана, что смешного он видит. «Я никогда не посмею смеяться над тобой, Морейн Седой», — спокойно ответил тот. «Но если ты на самом деле собираешься отослать меня к Мирелле, я должен привыкать улыбаться. Говорят, что Мирелле любит шутить со своими стражами. Гайдин должен уметь смеяться над остротами тех, с кем связан узами. Ведь и ты часто отпускаешь язвительные замечания, над которыми можно посмеяться. Надеюсь, ты будешь шутить чаще, если я все-таки останусь с тобой». Казалось, взгляд Морейн пригвоздит Лана к мачте. Но страж даже не моргнул. Рядом с Ланом холодная сталь показалась бы мягкой жестью. Команда наблюдала за Морейн и Зарине в полном молчании, не отвлекаясь от работы. Капитан Адарра то и дело склонял голову на бок, будто становился свидетелем того, чего не должен видеть. Теперь он не кричал, как вначале, а все распоряжения отдавал шепотом. Все знали, что Морейн — Айседой. Все видели, она в дурном настроении. Перин винил себя в том, что позволил девушке втянуть себя в яростный спор, и он не был уверен, что именно Зарине, а не он, первый произнес слова «Айседой». И то, что это стало известно команде, очень его беспокоило.
«Проклятая женщина!»
Он сам не знал, кого имел в виду, Зарине или Морейн.
«Если она сокол, кто же тогда ястреб? Что получится, если мне на голову свалятся две такие особы? Свет, нет, она не сокол, и кончено!»
Единственным приятным следствием всего этого было то, что в присутствии рассерженной Айседой никто из матросов не смотрел лишний раз в сторону Перина. Лойла нигде не было видно. Когда Морейн и Зарине поднимались вместе на верхнюю палубу, он оставался в душной каюте и работал над своими записями. Так он утверждал. Лишь ночью Огер выходил на палубу покурить свою трубку. Перин не понимал, как тот переносит жару у себя в каюте, и полагал, что уж лучше общество Зарине и Морейн, чем спертый воздух внизу. Вздохнув, Перин вновь посмотрел на Илиан. Этот город, к которому приближалось судно, был таким же большим, как Кайриен или Кеймлин. Собственно, других больших городов Перин и не видел. Илиан постепенно вырастал из огромного, простирающегося на мили болота, подобного морю волнующейся травы. У Илиана не было стен, и весь он, казалось, состоял из дворцов и башен. Здания, сложенные из светлого камня, различались по оттенкам — сероватые, красноватые, даже зеленоватые. Некоторые дома были покрыты белой штукатуркой. Скаты крыш, выложенные разноцветной черепицей, сверкали на солнце. Возле длинных причалов стояло множество судов, по сравнению с которыми снежный гусь казался карликом. Суда жались к причалам в ожидании разгрузки или погрузки. В дальнем конце города расположились верфи, где можно было различить несколько больших кораблей, находящихся на разной стадии постройки, от остовов с толстыми деревянными ребрами до почти законченных, готовых к спуску на воду. Наверное, Илиан достаточно большой город, чтобы удержать волков на почтительном расстоянии, да и вряд ли они будут охотиться на этих болотах. Снежный гусь значительно обогнал волков, следовавших за ним по берегу от самых гор. Теперь, как ни тянулся к ним мысленно Перин, он ничего не чувствовал. Необычное чувство опустошения, давшее ему то, чего он желал. После той первой ночи сны Перина были его собственными, по большей части. Иногда Морейн холодным тоном справлялась о них, и Перин говорил правду. Дважды он оказывался в том причудливом волчьем сне, и оба раза появлялся прыгун и прогонял его прочь, говоря, что он еще слишком молод, слишком неопытен. Перин не понимал, что ценного для себя Морейн извлекает из его слов. Она ничего не объясняла, но несколько раз говорила, чтобы он был осторожен.
«Как будто я и сам не знаю», — ворчал Перин.
Он уже почти привык к тому, что погибший прыгун вроде бы и не мертв, по крайней мере, в волчьих снах. За спиной у Перина вновь послышалось шарканье сапог капитана Адарры и его тихое бормотание. Капитан не решался заговорить громко. Канаты, раскручиваясь, полетели с судна на берег. Пока их обматывали вокруг каменных кнехтов, стоящих вдоль причала, хрупкого сложения капитан бегал по палубе, яростно шепча приказания. Судно было оснащено специальным механизмом для спуска лошадей на причал. Он был установлен по прибытии так же быстро, как и основные сходни. Боевой конь Лана неожиданно начал легаться, чуть было не сломав стрелу, которой его поднимали. Огромному лохматому жеребцу Лоэла потребовались две грузовые стрелы.
«Честь!»
— зашептал, поклонившись Адарра, когда Морейн ступила на широкие сходни.
«Большая честь для меня услужить вам, Айседой!»
Она закрыла лицо своим глубоким капюшоном и прошествовала на берег, даже не взглянув на капитана. Лоэл вышел из каюты, пока все, включая лошадей, не оказались на причале. Огер, неуклюже ступая по доскам сходней, двинулся на пристань, на ходу пытаясь надеть свою длинную куртку, несмотря на то, что руки его были заняты огромными сидельными вьюками и свернутым в скатку полосатым одеялом, да и на локте у него висел плащ.
«Я не заметил, как мы прибыли», — громыхнул его голос,
впрочем, слегка приглушенно.
«Я перечитывал свою».
Тут он, взглянув на Морейн, умолк. Та, казалось, была всецело поглощена наблюдением за тем, как Лан седлает Алдиб, но уши у Огера нервно задергались, совсем как у кота.
«Свои записи», — подумал Перин. «Надо будет как-нибудь посмотреть, что же он там обо всем этом написал».
Вдруг что-то защекотало ему шею сзади, и Перин подскочил чуть ли не на фут, только потом учуяв, что сквозь запах дегтя и зловоние доков до него донесся свежий травяной аромат. Зарине с улыбкой пошевелила пальцами. «Видишь, фермерский сынок, что я могу сделать лишь одним движением пальцев? Представляешь, как высоко ты подпрыгнешь, если я...»
Он уже устал ловить взгляды этих темных, чуть раскосых глаз.
«Может, она и прихорошенькая, но смотрит на меня так, как я смотрел бы на неизвестный мне инструмент, стараясь сообразить, каким образом он сделан и для чего его лучше приспособить».
«Зарине!»
— голос Морейн звучал, как всегда, холодно и невозмутимо.
«Меня зовут Фейли», —
твердо ответила Зарине и на какое-то время своим рельефным носом действительно напомнила сокола.
«Зарине!» — спокойно повторила Морейн. «Теперь наши дороги расходятся. Свою охоту тебе лучше вести не с нами. Так, кстати, будет и безопаснее. А я считаю, что нет».
Зарине тоже не изменила тона.
«Охотник должен идти по следу. А след, который оставляете вы четверо, слишком заманчив, чтобы оставить его. И меня зовут Фейли».
Она произнесла это не слишком внятно, слегка испортив тираду, но, не моргнув глазом, выдержала взгляд Морейн.
«Ты уверена?» — тихо произнесла та. «Ты уверена, что не раскаешься в своем выборе, сокол?» «Уверена. И ни вы, ни ваш каменнолицый страж не остановите меня».
Немного поколебавшись, Зарине добавила, будто выложила на стол карты.
«По крайней мере, вы никак не сможете остановить меня. Об Айседе я кое-что знаю. Из рассказов я уяснила, что есть вещи, которые вы не делаете. И я не верю, что этот каменнолицый предпримет действия, которые заставят меня отказаться от задуманного».
«Ты вполне уверена, чтобы так рисковать?»
Спокойно, не меняя выражения лица, спросил Лан, и Зарине непроизвольно сглотнула.
«Нет никакой необходимости угрожать ей, Лан», — проворчал Перин, удивляясь, что осмелился поднять глаза на стража.
Морейн взглядом заставила их обоих замолчать.
«Ты твердо веришь в то, что Айседы так не поступают?»
Эти слова она произнесла еще более мягко, но улыбка ее не сулила ничего хорошего.
«Если хочешь идти с нами, то вот что должна сделать».
Веки Лана дрогнули от удивления. Вид двух женщин напоминал встречу сокола с мышью, но соколом теперь казалось вовсе не Зарине.
«Ты должна дать клятву охотника, исполнять все, что я скажу, во всем слушаться меня и не покидать нас. Когда ты узнаешь о наших делах больше, чем следует, я уже не смогу допустить, чтобы ты попалась в лапы, кому не надо. Так что хорошенько это запомни, девочка. Ты клянешься поступать, как каждый из нас, и не предпринимать действий, которые поставили бы под угрозу достижение нашей цели. Ты не станешь задавать никаких вопросов насчет того, куда мы идем, что и почему делаем, но будешь довольствоваться тем, что я сочту нужным тебе сообщить. Ты поклянешься или останешься здесь, в Илиане. Но в этом случае ты не сможешь покинуть здешнее болото, пока на то не будет моей воли. Пусть даже ожидание займет весь остаток твоей жизни. В этом клянусь уже я».
Зарине осторожно повернула голову, как бы следя за Морейн краешком глаза.
«Если я поклянусь, то смогу сопровождать вас?»
Айседа кивнула.
«Я буду одной из вас, такой же, как Лойл или Каменнолицый, но не смогу задавать вопросы. А им-то спрашивать позволено?»
Морейн, судя по выражению ее лица, начала терять терпение. Зарине выпрямилась, высоко вздернув голову.
«Хорошо, я клянусь той клятвой, которую давала как охотник, Если я нарушу одну из своих клятв, то тем самым нарушу обе. Клянусь». «Да будет так», — сказала Морейн, касаясь лба девушки. Зарине вздрогнула. «Поскольку ты привел ее к нам, Перин, ты за нее отвечаешь».
«Я?»
— взвизгнул Перин. «За меня никто не отвечает, кроме меня», — чуть ли не вскричала Зарине. Айседой продолжила, будто и не слышала их. «Кажется, Таверен, ты нашел сокола, о котором говорила Мин. Я пыталась отговорить ее, но, похоже, она сядет тебе на плечо, что бы я ни сделала. По-видимому, узор плетет для тебя будущее. Однако запомни вот что. Если мне понадобится, я обрежу эту нить. Если девчонка станет угрозой тому, что должно быть, ты разделишь ее судьбу».
«Я не просил ее идти с нами», — запротестовал Перин. Морейн спокойно села в седло Алдиб, расправив плащ. «Я не просил!»
Лойл пожал плечами и молча зашевелил губами, видимо, не советуя гневить Айседой.
«Ты Таверен?»
— недоверчиво спросила Зарине. Ее взгляд скользнул по простой деревенской одежде Перина и остановился на его желтых глазах.
«Хорошо, может быть. Кто бы ты ни был, она угрожала тебе так же, как и мне. Кто такая эта Мин? Что она имела в виду, говоря, что я сяду на твое плечо?»
Лицо девушки напряглось.
«Если ты попытаешься взять меня под свое крыло, я тебе уши отрежу. Понял?»
Скривившись, Перин сунул свой ненатянутый лук под седельную подпругу ходока и вскарабкался на конягу. Отдохнувший за несколько дней бездействия, проведенных на корабле, мышастый радостно взбрыкнул при звуке своего имени, так что Перину пришлось успокаивать его, натянув поводья и поглаживая по шее.
«И это даже ответа не заслуживает», — проворчал он. «Проклятие! Мин ей сказала, чтоб тебе сгореть, Мин, и тебе тоже, Морейн, и Зарине!»
Он не мог представить, чтобы Ранда или Мэтта стращали женщины. Да, он и сам был таким же до того, как покинул Эммондов Луг. Правда, Найниф могла внушить почтение. И миссис Лухан, конечно. Она же помыкала и им, и мастером Луханом везде, кроме кузницы. Правда, и Эгвин порой вела себя точь-в-точь, как она, хотя, по большей части, с одним лишь Рандом. Да и миссис Алвир, мать Эгвин, всегда улыбалась, но все поворачивалось именно так, как она хотела. А уж круг женщин. Да они каждому мужчине через плечо заглядывали. Ворча про себя, он нагнулся, взял Зарине за руку, так что она, вскрикнув, едва не выронила свой узелок и посадил ее себе за спину. Юбка-штаны позволили ей с легкостью сидеть верхом на ходоке.
«Морейн должна купить тебе лошадь», — пробормотал Перин. «Пешим ходом тебе весь путь не осилить». «Ты силен, кузнец», — сказала девушка, потирая руку. «Но я тебе не какая-нибудь железяка».
Она чуть сдвинулась и приткнула перед собой свой узел и плащ.
«Я и сама могу купить себе лошадь, если понадобится. А куда мы едем?»
Лан уже двинулся от пристани к городу, Морейн и Лойл следовали за ним, Огер оглянулся на Перина.
«Никаких вопросов, забыла? И зовут меня Перин, понятно, Зарине? Не здоровяк, не кузнец и не как-нибудь еще. Перин! Перин Айбора!»
«А меня Фейли, понял, лохматый?»
Издав звук, похожий на рычание, он погнал ходока вслед за остальными. Зарине обхватила его сзади за пояс, чтобы не слететь с крупа мышастого. Перину показалось, что девушка смеется.